Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Ломоносов и Франклин. Сравнительные жизнеописания. Беседа с Борисом Парамоновым. Кинообозрение с Андреем Загданским. Все, что вы хотели узнать о бейсболе и ленились спросить. Трехсотлетие великого просветителя Ломоносова с должной пышностью отметили не только в России. Он ведь принадлежал к той космополитической эпохе, когда ученые всех стран говорили на одном языке и походили друг на друга, ибо принадлежали, так сказать, к одному психологическому типу. Именно это обстоятельство позволяет нам отметить годовщину Ломоносова, поместив его в американский контекст. Чтобы провести этот эксперимент, я пригласил в нашу студию Бориса Парамонова.
Должен сказать, Александр Александрович, что с Ломоносовым у меня связаны не совсем приятные воспоминания. Когда я работал на кафедре истории и философии в ЛГУ, то там был, среди прочих, курс истории русской философии. Я его читал только вечерником. На дневном отделении его вел наш завкафедрой. Мне же на дневном было поручено вести семинары. И вот это было для меня мукой. Очень уж программа семинаров мне не нравилась. Бердяева и Владимира Соловьева не преподавали, а нужно было говорить, допустим, о Чернышевском, при этом всячески его нахваливая. Интересно, можно сказать, об Акунине или о Михайловском, не говоря уже о Толстом и Достоевском, которые были включены в курс русской философии, и правильно. Но о Чернышевском или там Радищеве увольте. Я, правда, однажды не выдержал и подробно рассказал вечерникам о трактовке Чернышевского в романе Набокова «Дар». И был еще в программе семинаров Ломоносов, по поводу которого надо было говорить о естественно-научном материализме. Это была для меня мука. При этом сам Ломоносов мне скорее нравится, например, его стихи. Да, еще требовалось говорить о его атеизме, и тут ничего другого не оставалось, как цитировать срамную оду Бороде. «Борода предорогая, жаль, что ты не крещена, и что тело часть срамная, тем тебе предпочтена». В общем, и смех, и грех.
А мне у Ломоносова как раз очень нравятся научные стихи. «Неправо о вещах те думают шувалов, которые стекло чтут ниже минералов, приманчивым лучом блистающих глаза, не меньше пользы в нем, не меньше в нем краса». Это такой русский Лукреций о природе вещей величественными стихами. И еще у Ломоносова мне близка теория трех штилей, которую мы употребили на практике, когда работали в «Новом американце». Тогда ведь даже в эмиграции царил официоз, пусть антисоветский, а в приватном общении фамильярный стиль, то есть с матом. Вот мы вслед за Ломоносовым и вводили третий, средний штиль, язык дружеского общения.
Мне нравится как раз высокий штиль, например, «Ода на восшествие на престол» Елизаветы Петровны. «Царей царств земных отрада, возлюбленная тишина, блаженство сел, городов ограда, коль ты полезна и красна, вокруг тебя цветы пестреют, и классы на полях желтеют, сокровищ полны корабли дерзают в море за тобою, ты сыплешь щедрую рукою свое богатство по земли». Тут нужно именно сел говорить, а не сел. И классы, то есть колосья, очень мне нравятся. И земли вместо земле. И городов, ограда. В принципе, это плеоназм, но очень эффектная литерация. Сама эта архаика в наши дни приобретает самостоятельное эстетическое измерение. Стихи, как скажут наиболее тонкие знатоки, должны быть не очень понятные. Или, по крайней мере, не сразу понятные. Тем самым задерживается внимание читателя, и стихи приобретают потребную напряженность, ощутимость.
Однако, Борис Михайлович, я пригласил вас поговорить не просто о Ломоносове, а о Ломоносове в американском контексте.
В Америке говорить о Ломоносове мне, понятно, не приходилось. Вот и сейчас хочется скорее поговорить не о Ломоносове, а его американской как бы параллели. Это, конечно, Бенджамин Франклин, в общем и целом современник Ломоносова. Годы его жизни 1706-1790, а Ломоносова 1711-65. Американец прожил 84 года, а русский гений 53. Уже одно это наводит на некоторые размышления. Франклин относится к числу отцов-основателей Американской Республики. Он участвовал в написании Декларации Независимости, а также работал в Конституционном конвенте в Филадельфии в 1787 году, в возрасте уже 81 года. Он сохранял работоспособность и энергию до конца дней. Уже перед самой смертью был первым послом революционной Америки во Франции, приехав туда незадолго до Великой Революции. Это ведь он сказал знаменитую фразу «Сайра», когда французы спросили его о перспективах революции. Это значит примерно «дело пойдет». И эти слова включены в тогдашнюю революционную песню, не менее, пожалуй, знаменитую, чем «Марсельеза». Это и в наши дни живая песня. Ее еще пела Эдит Пиаф. Франклин был по профессии печатник, типограф. В Филадельфии у него была своя типография. И, естественно, что он обратился к книжно-печатному делу в самом широком смысле. Он организовал первую в Америке общественную библиотеку, выпускал газету, Пенсильванскую газету, так она называлась. Еще первую в Америке добровольную пожарную команду он предложил и организовал.
Как бывшего пожарного, меня особенно интересует этот сюжет. В автобиографии Франклин пишет: «По нашему договору каждый обязывался держать наготове определенное количество кожаных ведер. И еще мы договорились встречаться раз в месяц и вместе проводить вечер, обмениваясь мнениями на ту же тему». Так вот, этот обычай жив до сих пор. В нашем городке, где я живу, пожарные составляют элитный клуб, куда меня ввел мой автомеханик Том за то, что я отучил его разбавлять водку. К Рождеству пожарное депо, самое красивое здание, рассвечивается лампочками. Две надраенные пожарные машины, одна, понятно, пунцовая, но другая оранжевая, выезжают на парад, и весь город, обе наши улицы, хлопают героям в блестящих касках, увитых хвойными ветками. В остальные дни пожарные собираются по вечерам, играют в карты, сплетничают и ждут случая отличиться. Такие патриархальные сценки украшают и развлекают всю страну, которая, в сущности, и основана была частным образом, как дружеский кружок единомышленников-пилигримов.
Помимо этого, он был человеком очень смекалистым в техническом смысле. Изобрел, например, новый тип печки, так называвшейся «Франклинова печь». Она, помимо того, что пекла пироги и прочую пищу, использовала нагретую воду для отопления домов. И самое главное его техническое изобретение – громоотвод. Тут дело не только в инструменте, но в том, что Франклин понял природу молнии, что это электрическое явление.
Вот тут прямая параллель с Ломоносовым. Он ведь тоже изучал природу молнии, и во время одного из опытов погиб его ассистент, профессор Риман.
Да, и сохранилось очень трогательное письмо Ломоносова об этом деле, где он, в частности, просит помочь вдове бедного Римана. Вообще, тут нужно сказать вот что. Ломоносов, в отличие от самоучки Франклина, был человеком академического образования, профессионалом. Он учился в Германии у Христиана Вольфа, был любимым его учеником. Вольф был философ-лейбницианец, несколько упростивший учение великого Лейбница, но он создал самую школу философского образования в Германии, преподавая философию как систему знаний. Тогдашние философы были вообще энциклопедистами, учили и физики, и математики. Так что из Германии Ломоносов вернулся вполне образованным человеком, стоявшим на уровне современного ему научного знания. Франклин же, если его спроецировать на тогдашнюю образованность, был тем, что называлось в те времена моралистом, учителем нравственной философии, но не в смысле какого-то научного курса, а в самых широких пределах здравого смысла, общего смысла. Кстати, его любимым философом был британский моралист Шефсбери, человек, первым выделивший нравственное учение, этику, в самостоятельную философскую дисциплину. Шефсбери первым стал говорить об автономной природе нравственного сознания, не выводимой ни из религиозных догм, ни из природного порядка. Автономность морали, это потом Кант всячески обосновал. Но у Шефсбери была еще та оригинальная черта, что он связывал нравственность также с эстетическим сознанием, то, что потом Шиллер разработал в своем учении о прекрасной душе, и что древние греки называли «каллокагатия».
Пожалуй, можно сказать, что сам Бенджамин Франклин явил пример такой прекрасной души, эстетически выразительного нравственного сознания поведения. Это видно по автобиографии, четкая и ясная книга. Не зря ее изучает каждое поколение американских школьников.
Была во Франклине некая гармония, а гармония – это эстетическое понятие. Но специальной философской разработкой этих проблем он, понятно, не занимался. Тем не менее, у него можно найти самое настоящее нравственное учение. В своей знаменитой автобиографии, одной одной из важнейших книг в пантеоне американской литературы. Он предложил некую систему нравственного поведения и обучения. Но прежде чем говорить об этом, нужно сказать, что Франклин был автором массы афоризмов, дававших житейские нравственные ориентиры. Эти афоризмы стали в Америке самыми настоящими пословицами. Как и требуется пословицам, они часто в рифму. Например, «Little strokes fell great oaks» – «Маленькие удары валят большие дубы». Но и не только в рифму, конечно. Например, «Рыба и гости начинают вонять на третий день». Считается, что Франклин многие из этих присловий не сам сочинил, а взял из известной ему литературы. Например, у Дефо: «В этом мире нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов». Но с афоризмами почти всегда так бывает. Например, об истории, как сначала трагедия, потом фарсия. Сейчас это приписывают Марксу. Но Маркс взял это у Гегеля, а Гегель у Ларошфуко.
Ой, вы знаете, Борис Михайлович, вы очень кстати упомянули Дефо. Франклин ведь напоминает героя того же Дефо Робинзона Круза по признаку повседневной деловитости и умения использовать для дела всякий подручный материал. Его время Америка еще была почти необитаемым островом, и он помогал ее колонизовать. В своем 18 веке Франклин с друзьями вводили цивилизацию, как в таинственном острове Жюль Верна. Все нужно было начинать с чистого листа, которым казался континент, пребывающий в первозданном варварстве. Чтобы избавить Америку от этого состояния, Франклин педантично насаждал институты, которые только теперь представляются необходимыми и неизбежными. Он, например, первым напечатал бумажные деньги, и его портрет до сих пор украшает собой 100-долларовую купюру.
Теперь скажем о его руководстве к нравственности. Это 13 правил, касающихся повседневного поведения и необходимых для этого качеств. Таковы 13: сдержанность, молчаливость, аккуратность, решительность, бережливость, предприимчивость, искренность, справедливость, умеренность, чистоплотность, спокойствие, целомудренность, скромность. Соответствующие правила для сдержанности, например: не ешь до тошноты, не пей до опьянения. Для решительности: исполняй то, что должен, и до конца, без пропусков. Или для целомудрия: отдавай должное Венере, но только то, что нужно для здоровья или для произведения потомства, и не вреди своей или другой репутации. А вот скромность: подражай Иисусу и Сократу. Это то, что в свое время называлось Франклиновым дневником и было в ходу еще в середине 19 века. Молодой Лев Толстой вел такой Франклинов дневник, отмечая каждый день соблюдение или чаще несоблюдение им соответствующих правил. Это известно Толстому. Будучи могучим стихийным художником, он этим не удовлетворялся, а хотел еще быть учителем морали, и тут выступал в неидущем ему обличии протестантского рационализма. Но потому-то, между прочим, он стал популярен на Западе, особенно в протестантских странах, не только как писатель, но и как нравственный проповедник. Вот тут можно вспомнить снова Ломоносова в сравнении с Франклином. Франклин своим примером и учением дал в Америке мощную традицию самовоспитания человека, его самостояние, говоря на старинном русском. Он создал американский руководительный миф о независимости человека и готовности его создать собственный мир. Self-invention, как это называется, самоизобретение, самосоздание. Автономность человека и способность к самостоятельному действию. Миф не в смысле легенды или просто лжи, а миф как целостная система ориентации в мире, то есть одновременно сущее и должное, наличное бытие и цель. А вот Ломоносов при всех своих качествах мощной личности жил в мире, управляемом различными верховными доброхотами или недоброжелателями. Он мог написать графу Шувалову: «Холопом не только у вельмож, но и у царя небесного не буду», а все же зависел от Шувалова и различных императриц, включая кошмарную Анну Иоанновну и ее Берона. Вот отсюда, как я понимаю, и водочка, слабость гения к напитку. Кстати, по его словам, стихи он писал в полпьяна, то есть нарушал первое же Франклиново правило насчет неумеренности в еде и питии, а потому и прожил 53 года, а не 84, как Франклин. Но, впрочем, нужно сказать, что и в англоязычном мире были противники Франклина, люди, его не любившие и всячески дезавуировавшие. Романтики его терпеть не могли, например, Китс. Мелвилл сильно не любил Франклина, а вот англичанин Лоуренс, автор «Любовника леди Чаттерли», о нем так писал: «Я не хочу обратиться в автомат добродетели, который Франклин хочет из меня сделать. Он пытается лишить меня моей целостности, моего дикого леса, моей свободы».
Это еще потому, что во Франклине хотели видеть исключительно скучный дух просвещения. Куда лучше, по-моему, о нем сказал современный биограф. Франклин, написал он, единственный из отцов-основателей, который нам подмигивает.